Исторический календарь.
25 марта 1238 года началась героическая оборона Козельска. Ныне это небольшой городок в Калужской области. 50 дней все население маленького городка в Черниговском княжестве от мала до велика сдерживало атаки 300-тысячной орды хана Батыя. В ходе монгольского нашествия на Русь в 1237-1240 годах Батый взял Торжок, пошел было к Новгороду, однако неожиданно повернул на юг, на Черниговское княжество. Козельск в то время был столицей небольшого княжества во главе с 12-летним князем Василием. Город был хорошо укреплен, обнесен земляными валами с крепостными стенами, но монголы располагали мощной осадной техникой. Наступила распутица, поэтому помощь от Черниговского княжества не пришла. Подойдя к городу, войска монголов потребовали его сдачи, но жители Козельска ответили: «Наш князь младенец, но мы, как православные, должны за него умереть, чтобы в мире оставить по себе добрую славу, а за гробом принять венец бессмертия. Главы своя положите за христианскую веру». Так началась осада Козельска. С помощью стенобитных машин монголы разрушили часть крепостных стен и поднялись на вал. Разгорелась кровавая схватка. Козельчане отбили атаку и сразу же сделали вылазку, в ходе которой уничтожили осадные машины и 4000 монголов. Однако сами участники вылазки погибли. Лишившись своих защитников, Козельск пал. Завоеватели не пощадили никого, включая грудных младенцев. Малолетний князь Василий, согласно летописи, утонул в крови. В прямом смысле. «Инии глаголиху, яко в крови утопе, понежбо младбе». Батый был взбешен неслыханным сопротивлением козельчан. Он запретил называть город Козельском, а повелел звать его «Злым градом». А в 1240 году пал Киев. Все южные русские земли были превращены в дикое поле. Жители бежали от ордынцев на северо-восток. Так стал расширяться и укрепляться новый центр – Владимиро-Суздальская Русь. 25 марта по старому стилю 1820 года императором Александром I утвержден указ правительствующего сената о высылке из России иезуитов. Орден иезуитов был основан в 1534 году испанским монахом Игнатием Лойолой, тем самым, которому приписывают афоризм «Цель оправдывать средства». Иезуиты еще со времен Ивана Грозного пытались утвердиться в России. В начале 17 века они активно участвовали в возведении на престол Лжедмитрия I. Были изгнаны из России вместе с польскими интервентами. Потом иезуиты развернулись при царевне Софье, поскольку с ними активно общался фаворит царевны, князь Голицын. Петр I изгнал иезуитов из России, но они не оставляли своих попыток утвердиться в России. Во времена Екатерины II для них наступило временное послабление, связанное в основном с тем, что после трех разделов Польши среди российских подданных оказалось большое количество католиков и униатов. На этих территориях вовсю действовали организации ордена. Кстати, в Европе орден иезуитов был запрещен в 1773 году по указанию Папы Римского Климента XIV. При императорах Павле и Александре I деятельность иезуитов расширилась. И что же поделывали иезуиты в России под крылом монаршей снисходительности? Открывали свои отделения, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве, Одессе, Астрахани. Иезуиты основывали престижные пансионы для детей знати, что имело весьма негативные последствия. Интересный анализ юношеского воспитания декабристов привел Василий Осипович Ключевский. Исследуя истоки образования русской аристократической молодежи на рубеже XVIII-XIX веков, историк приходит к выводу, что дети вельмож получали в те времена не отечественное, а иностранное образование. Так, в конце XVIII века в Петербурге был открыт иезуитский пансион отца Николя. чтобы туда, не дай бог, не проникли всякие провинциальные дворянчики и вообще русопяты, за учение была назначена баснословная плата. Учили в пансионе католические преподаватели, мало знакомые с Россией, а часто и враждебные к ней. Как почитал Ключевский, среди декабристов было много тех, кто окончил пансион Николя и другие учебные заведения такого же пошиба. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона писал: «Иезуиты развили целую теорию революции, неповиновения законам, сопротивления государям и даже тираноубийства. Теорию эту они не только проповедовали, но и применяли на практике. Нравственные теории иезуитов оправдывают обман. Ложь, клятва преступления уничтожают всякое благородное побуждение к нравственному возрождению и усовершенствованию, разнуздывают самые грубые инстинкты. Недаром у нас слово «иезуит» носит негативный оттенок. Иезуитские приемы, иезуитская улыбка. Так, а зачем нашим самодержцам, собственно, были нужны иезуиты? Ответ очевиден. Иезуиты пребывали во всех дворах Европы. Через них можно было налаживать негласные контакты с теми, с кем открыто сесть за стол переговоров было нельзя. Иезуиты доносили конфиденциальную информацию от государя другому государю. В общем, иезуиты были чем-то вроде дипломатических агентов, а вдобавок всегда были шпионами – рыцари плаща и кинжала. Джеймса Бонда вполне можно назвать учеником, в том числе и иезуитов, причем без всякой натяжки. Правительство попыталось сыграть на опережение, но было поздно. В том же 1820 году, когда в России запретили орден иезуитов, произошла семеновская история – восстание в лейб-гвардии семеновского полка. Тогда восставшие были недовольны новым командиром, а в 1825 году уже будут недовольны и строем, и государем, да и вообще Россией. Сегодня Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. Он установлен в 2007 году Генассамблеей ООН. Всемирная организация называет трансатлантическую работорговлю одним из грубейших нарушений прав человека в истории человечества. Это был самый крупный в истории акт депортации населения. По самым приблизительным подсчетам, за 400 лет было перемещено, по разным оценкам, от 17 до 25 миллионов человек. Только в Северную Америку из Африки было привезено 11 миллионов невольников. Пик перевозок пришелся на вторую половину 18 века. В среднем один раб стоил 15 фунтов стерлингов. Но вот что интересно. Не так давно лауреат Нобелевской премии по экономике 1993 года американец Роберт Уильям Фогель написал исследование, в котором доказывает, что с экономической точки зрения труд раба в США в первой половине 19 века был эффективнее свободного труда. И при этом рабы получали приблизительно 85% произведенного ими продукта. В общем, получается, по Фогелю напрасно ругают рабство. Но даже большинство американских ученых считают оценку Фогеля радужной и сильно завышенной. Причем еще стоит отметить, постоянное насилие над неграми Фогель выносит куда-то далеко за скобки. Дескать, времена такие были очень жестокие. Но рабов в Северной Америке принимали всегда охотно, и во времена, когда она была британской колонией, и во времена отцов-основателей США, и во времена, когда американцы уже начали примеривать на себя символ светоча демократии и прогресса. На территории Африки создавались фактории дилеров-работорговцев, которые всяческим образом захватывали негров, заковывали их в колодки или цепи. Из США регулярно приходили корабли, на которые невольников загоняли в трюмы, задраивали и увозили в рабство. Причем дилеры-работорговцы жаловались на неэффективность своего бизнеса из-за высокой смертности негров по пути из Африки в Америку. И работорговцы, как могли, задирали цены на рабов. Подсчитано, что за период с 1661 по 1774 годы по дороге из Африки в Новый Свет погибли свыше 9 миллионов невольников. 25 марта по юлианскому календарю 1821 года была провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи. Восстание греков вскоре привело к освобождению Греции от 400-летнего османского ига, а началось национальное возрождение Эллады в Новороссии, в южных портах Одессе, Таганроге, Херсоне. С конца XVIII века проживало значительное количество греков. В начале марта 1821 года вооруженный отряд греческих патриотов перешел реку Прут и поднял мятеж в Молдавии. Это было воспринято как сигнал к массовому восстанию, которое началось 25 марта. Для народа Греции и всемирной греческой диаспоры этот день – наиболее значительная дата в новейшей истории.